Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Книга жизни». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части нашей темы мы остановились на Откровении 20, стихи 11 и 12. В этом тексте Святой Дух обращает наш взор на конец времени и начало вечности после тысячелетнего царствия. Здесь мы видим очень серьезное предупреждение Слова Божьего. В конце времени будет совершен суд Божьего гнева над всеми людьми, которые не пришли к Иисусу со своими грехами и не позволили себя спасти. Они будут судимы в соответствии с их делами. Этот суд будет уничтожающим, потому что дела, которые совершают погибшие грешники, какими благородными они бы не были, направлены против Божьей воли. Все они грешат. Все грешат против Божьей воли в том, что делают. Будь это сознательно или несознательно, все они будут судимы в соответствии с их делами. Затем Библия говорит об огненном озере, что является чрезвычайно серьезным предупреждением, так как у Бога все совершается самым корректным образом. Поэтому здесь еще раз упоминается книга жизни. И если люди не будут найдены в книге жизни, то они будут судимы в соответствии с их делами. За грехи людей, которые будут найдены в книге жизни, Господь Иисус заплатил ценой своей жизни на Голгофском кресте. Там их грехи осуждены, поэтому они записаны в книге жизни. Но те люди, которых Бог изгладил из книги жизни, будут судимы в соответствии с их делами. А изгладил их Бог из книги жизни, потому что во время благодати они не пришли к Иисусу с покаянием и не приняли Его своим Спасителем. Это очень серьезное дело и предупреждение для всех погибших грешников и одновременно призыв Святого Духа к ним, чтобы все люди совершили этот главный шаг в своей жизни. Рассмотрение книги жизни было бы неполным, если бы мы не обратили наш взор на состав преступления, который нам особенно в глаза бросается. Для этого заглянем в Откровение, глава 13. Там идет речь о людях, которые будут жить после времени благодати, в грядущем времени суда. Библия сообщает нам о семилетнем времени суда на земле после восхищения Церкви Иисуса. Все оставшиеся на земле безбожники будут молиться на сатану и антихриста. Откровение 13, стихи с 6 по 8. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было Ему вести войну со святыми и победить их. И дана была Ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. И тем не менее, все поклоняющиеся сатане и антихристу не будут иметь от них никакой хвалы и почтения. А наоборот, сатана и антихрист будут их мучить в течение 5 месяцев, как читаем в Откровении 9, стихи с 3 по 6. «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. В Откровении 13, стихи с 6 по 8 мы имеем в связи с книгой жизни своеобразное сообщение. Божье правило в отношении книги жизни заключается в том, что к концу жизни каждого человека, если в течение своей жизни он не пришел с покаянием к Господу Иисусу и не упорядочил свою жизнь с Богом, то Бог вычеркивает и сглаживает его из книги жизни. Если мы внимательно прочитали сообщение в Откровении 13, стихи 6 по 8, то заметили это своеобразие, которое заключается в том, что сатане и антихристу поклонятся все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Их имена вообще не были написаны или изглажены из книги жизни от создания мира. Что это значит? Что это такое, что следует понимать под созданием мира? Создание Богом мира мы не должны путать с семидневным творением по обновлению жилой земли. Семидневное творение Бога не имеет ничего общего с созданием мира. Верим ли мы этому? Я постараюсь вам это доказать. Поэтому обратимся к посланию евреям, глава 9, и читаем стихи с 24 по 26. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира». Как видим, выражение «от начала мира» находится здесь во взаимосвязи со страданиями Христа. А перед этим выражением мы имеем сообщение о том, что Он вошел со Своей кровью в небесное святилище. А в стихе 23 читаем о том, что небесное святилище следовало очистить кровью Иисуса. Итак, образы небесного, то есть скинии собрания, должны были очищаться сими, то есть кровью животных, самое же небесное лучшими сих жертвами. Почему небесное святилище следовало очищать? Потому что оно было осквернено грехопадением ангелов. Отсюда мы познаем, что выражение «от начала мира» или «от создания мира» каким-то образом связано с падением ангелов в грех. А падение ангелов в грех заканчивается тем, что сатана и его демоны были низвергнуты с небес на землю, которая вследствие этого падения была разрушена и стала пустынной и безвидной. Это событие Библия связывает с основанием мира, что имеет определенный смысл. Мир сей, то есть современные люди, каким он сегодня существует, является миром дуализма, то есть двойственности. В современном мире имеется область, в которой Бог осуществляет свою власть. Есть также область, в которой сатана осуществляет свою власть. Этот порядок был установлен уже при низвержении сатаны и его демонов. Этот порядок будет отменен на основании праведного суда над сатаной через смерть Господа Иисуса на Голгофском кресте. А сегодня сатана является еще Богом мира сего. Поэтому на протяжении времени, пока на земле еще существует грех, дело Иисуса образует или является основанием, в котором мы видим выражение «от начала мира». Когда грех ворвался в Божье творение, то Бог заглянул в будущее. Он посмотрел на людей грядущего времени суда и увидел, что после восхищения Церкви Иисуса они находятся в таком состоянии, из которого уже никого невозможно спасти, или что они окончательно созрели для суда, поэтому Бог и не предусмотрел их для спасения. Выше я отметил это состояние в Откровении 9 стихи с 3 по 6. Бог уже тогда изгладил их имена из книги жизни. Следовательно, эти люди имеют огромный дефицит в Божьей благодати, которая доступна каждому человеку. Они не предусмотрены для спасения. С другой стороны, мы видим эту истину в послании Римлянам, в главе 8, стихи 29 и 30. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Как всезнающий и всевидящий, Бог предузнал всех людей, которые пройдут по этой земле. Он предузнал их уже до основания мира. Но в данном тексте Святой Дух сообщает нам о предузнании Богом тех людей, которые за время своей жизни в плоти на земле позволят спасти себя для жизни вечной. Их-то и предопределил Бог быть подобными образу Сына Своего. Об остальных людях, которых Бог предузнал, что они не придут к Иисусу с покаянием, Святой Дух здесь вообще не упоминает. О них Святой Дух упоминает в выше рассмотренном тексте в Откровении 13, стихи 6 по 8. Итак, эти люди, которых мы рассматривали в Откровении 13, стихи 6 по 8, не предусмотрены Богом для спасения. Но не потому, что Бог вычеркивает их из книги жизни произвольно, но потому, что Бог видел, что эти люди не смогут покаяться даже в том случае, если бы они могли покаяться. Бог вычеркнул их из книги жизни, потому что Он видел, что они достигнут такого развращения, что будут поклоняться сатане и антихристу. Достойно внимания также то, что в послании Ефесянам сказано о детях Божьих. Теперь Бог говорит о верующих. Послание Ефесянам 1, стих 4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Бог избрал нас во Христе Иисусе прежде создания мира. Это сообщение Святого Духа полностью подтверждает выше приведенный текст из послания Римлянам 8, стихи 29 и 30, который является учением об избрании. Я уже раньше говорил об этом тексте и обращал ваше внимание на тот факт, что в вопросе избрания Бог практически ставит свою волю на задний план, а на передний план Он ставит волю человека. Согласно своего предвидения, Бог узнает уже до основания мира тех людей, которые могут верить и с покаянием придут к Господу Иисусу. Этот факт достоин внимания также по той причине, что избрание церкви Бог совершает без учета греховности людей. Согрешение людей не играет в отношении избрания церкви никакой роли. Избрание детей Божьих совершено Богом в такое время, когда в Божьем творении еще не было греха. В Библии мы находим такие взаимосвязи, которые гармонично дополняют друг друга. Поэтому мы читаем в послании евреям 9 стих 27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Это значит, что во второй раз Христос явится без всякого отношения ко греху, потому что наше избрание и спасение произошло по благодати, без учета наших грехов, но на основании воли спасаемого. Мы знаем, что в Ветхом Завете существовал такой грех, существовала определенная мера согрешения, на основании которого не было больше спасения. Но мы также знаем, что сегодня, во время благодати, самый великий грешник может прийти к Иисусу и получит прощение своих грехов. Это является следствием избрания людей до основания мира. Как все же удивительна глубина нашего избрания до основания мира для нашего спасения. А теперь обратимся по нашему вопросу в соответствии с нашей темой еще к Псалму 138, стих 16, где читаем: «Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». В этом стихе псалмописец говорит о том, что Бог имеет также книгу для каждого, который принадлежит к телу Христа. Для каждого дитя Божьего имеется книга, в которой все записано, что касается его жизни. Я говорю, книга написана, потому что Бог все о нас знал, и у Него все это зарегистрировано. Все отмечено уже до основания мира. Поэтому уместно упомянуть в этом месте о том, что всех искупленных Бог сотворил во Христе Иисусе и сотворил нас на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, как читаем в послании Ефесянам 2, стих 10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И это мы найдем в книге, которая, согласно Псалму 138:16, имеется для каждого дитя Божьего. Записи в этой книге являются в определенной степени дополнением к тому факту, что мы записаны в книге жизни. Для завершения нашей темы заглянем еще в Евангелие от Луки и в главе 10 прочтем стих 20. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Что это значит? В послании евреям 12, стихи 22 и 23 представлены все спасенные люди, которые встретятся на небесах. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, к торжествующему собору, то есть всеобщему собранию, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. В этом тексте мы видим ангелов, затем видим всеобщее собрание и церковь первенцев, написанных на небесах. Во всеобщем собрании или торжествующем соборе мы видим людей, которые не принадлежат к церкви Иисуса. В церкви первенцев мы видим нас, детей Божьих, которые записаны на небесах. В этом мы должны радоваться. При чтении этих мест Писания я спросил себя: «Дорогой Павел, ты радуешься в том, что ты и твои соработники записаны в книге жизни. Не радуешься ли ты в том, что ты записан на небесах? Ведь Павел мог также написать: «Мои соработники, которые записаны на небесах». Ведь это намного больше. Это является определенным возвышением в степень. Но нет, Павел радуется в спасении своей души для жизни вечной. Это является для него главным делом, главной причиной его радости. Через сообщение в Луке 10, стих 20, мы получаем указание, чтобы не радовались в том, что на земле имеем власть над демонами. Мы должны радоваться в том, что мы записаны на небесах, и вследствие этого имеем полномочия занять положение одесную Бога, одесную Его величие. Тот факт, что мы имеем полномочия занимать положение одесную Бога, является доказательством, что духи нам и сегодня еще повинуются не на основании полномочия совершать чудеса и знамения, но на основании небесного положения, которое мы занимаем. Поэтому мы должны радоваться в нашем небесном положении, но не в отношении факта, что и духи нам повинуются. Это является причиной, почему в Луке 10:20 Святой Дух упоминает этот факт. А именно для того, чтобы мы различали приоритет нашего положения на небесах от того факта, что на земле и духи нам подвластны. Святой Дух упоминает в Писании еще об одной книге, в которой записана определенная группа людей. Мы можем сказать, что Бог имеет целую библиотеку. Об этой книге мы читаем в Данииле 12, стих 1. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Здесь говорится не о книге жизни, поэтому это очень интересно. Это какая-то другая книга, и речь здесь идет о спасении Божьего народа Израиля. Здесь речь идет о спасении людей, которые останутся в живых после суда Божьего гнева во вторую половину 70-й седьмины. Здесь речь идет, как вы уже поняли, о 144 тысячах душ, которые Господь Иисус спасет через испытание в течение 3,5 лет в расколотой Елеонской горе и введет их после суда в тысячелетнее царство. Эти 144 тысячи душ записаны в этой книге с целью спасения. Дорогие слушатели, мы совершили с вами короткую экскурсию и заглянули в Божью библиотеку. Мы познали с вами книгу жизни, как самую важную для людей книгу. Мы познали с вами о том, что каждый человек записан в этой книге с самого начала, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. 1 Тимофея 2:4. Мы познали с вами о том, что из книги жизни будут изглажены имена тех людей, которые во время благодати не придут с покаянием, не придут со своими грехами к Иисусу, чтобы получить прощение. Поэтому каждый человек, который еще не упорядочил свою жизнь с Богом, может еще и должен совершить этот самый ответственный шаг в своей жизни, чтобы его имя навеки осталось записанным в книге жизни. Аминь.